Александр Левитов. Крым. Глава первая. Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами. И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что умерло, то не воскреснет. Все эти пошлые, и когда находишься в редком припадке здравомыслия, комические жизненные комбинации, омертвившие меня, как бы при самом светлом сиянии солнца, воочию проходили передо мной в тот вечер и несказанно бесили меня. Но пусть не смущаются лица ваши. Вы, может быть, предположите, что я сейчас пущусь в подробные россказни о грустных думах моих, или же вам покажется, что я хочу несчастье мое, так сказать, перелить в ваши чувствительные души и тем хоть несколько облегчить их сокрушающую тяжесть. Ничего не бывало. При всем том, что я только Жан де Сизой, у меня всегда найдется настолько так-то, чтобы не становить вас в положении человека, которому насильно навязывают многотомную повесть о сокрушившем рассказчика горе. Такое положение при всей его видимой приложимости к нашему заведенному обществу до крайности исполнено комизма. Я постараюсь нарисовать вам его, насколько перо мое окажется способным к этой рисовке. Перед вами ваш бедный, несчастный друг. Сначала вы даже обрадовались ему, только беседуя с вами, ваш друг все больше и больше начинает впадать в меланхолический тон, так что в вашем мозге пробегает, наконец, желание, чтобы он поскорее окончил свою исповедь. Так-то вот в жизни моей все располагало меня сделаться таким, каким ты меня видишь теперь. Дрожащим от волнения голосом говорит вам страдалец. Может быть, он и в самом деле имеет основание говорить таким образом, но вы, не желая дать ему заметить, что такая история вам давно уже известна и давно уже наскучила, дураковато таращите на него глаза, тщетно стараясь выказать в них ожидаемое сочувствие, и думаете: «Боже мой, что это за сентиментальный шут на меня навязался?» Жалобы и глухота к этим жалобам, по моему мнению, постоянно и неизлечимая болезнь человеческого рода. От века, верую, никто из людей не находил таких фраз, которыми бы он так удачно мог передать своему другу про свое несчастье, чтобы тот понял его как следует. Точно так же верю и в то, что и я не найду их. Да, пожалуй, если бы нашел, если бы вы даже поняли их и заплакали над моей горемычную долю, о которой я думал, не зажигая свои лампы, мне, собственно, невозможно было бы поверить искренности людских слез, потому что в моей жизни я очень много видел слез по чужим заботам и весьма мало дела, которое бы хоть несколько облегчило эти заботы. Вам, не спорю, может быть, не стоит ни малейшего труда расказнить во мне такой нечеловеческий скептицизм по отношению к обоюдному сочувствию существ, созданных быть братьями. Но поверьте же и вы мне, когда я скажу вам, что прозвище мое Иван Сизой, я имею намерение в самом скором времени заменить псевдонимом Иван Сивый, потому что то постоянное, самое каменное равнодушие, то самое звериное непонимание, с которыми люди, от каких я имел право ожидать совершенно обратного, встречали и мои для них жертвы, и мои на них надежды. Сделали из меня по-настоящему еще бы здорового, свежего, малого, какого-то ни к черту негодного сивого мерина, разбитого на все четыре ноги. Для всех вас вообще, конечно, нет большой беды, если какой-нибудь Иван Сизой вследствие различных соображений переменяет свою фамилию. Но могу вас уверить, что, в частности, лично для Ивана Сизова нет большей беды, как тогда, когда он думает о том, куда именно разлетелись его силы, весьма необходимые ему в настоящем случае для того, собственно, чтобы не дать себя обуть в лапте, тогда, когда на его ногах еще не совсем развалились кожаные сапоги. Не доказываю справедливости моей мысли на том основании, что для этого мне неизбежно пришлось бы удариться в лирический тон, с которым я дал себе слово распроститься навек, ибо лиризм — враг мой. Выходит, всегда как-то так, что он уменьшает цену печатного листа. По этому случаю идиллия моя да начнется таким образом. От ненастного осеннего вечера и от безобразных мыслей, которые тискались в голове моей этим вечером, я ощутил какую-то кислоту во рту и до смерти томившую сердце боль. А когда я нахожусь в таком состоянии, мне обыкновенно начинает хотеться чего-нибудь такого острого, чтобы обожгло горло и грудь и, отуманивши голову, вместе с тем, как говорится, отшибло бы память. Аппетит на эти вещи, говоря в скобках, свойственен более плебеям, нежели аристократам. Хотя и последний по части удовлетворения сказанного аппетита тоже того, выражаясь определеннее, я откровенно сознаюсь в том, что когда представление о выпавшей мне красной доле уже слишком загомозятся в моей голове, я обыкновенно отправляюсь купать мое горе в волнах того моря, которое погубило у нас столько же печалей, сколько и радостей.